«Элементарно. Он убивает поздно вечером или глубокой ночью», — пояснил мой друг. «С проститутками все понятно. Легкая добыча. Достаточно купить их услуги, либо караулить в подворотне, когда они возвращаются от клиента. А как благонравные девушки оказались на улице в такое опасное время? Что могло их заставить покинуть дом? Только любовь, джентльмены». «То есть теперь Джек-потрошитель не загоняет, а подманивает добычу. Наверняка он знакомится с будущими жертвами, некоторое время общается с ними, втирается в доверие и только потом убивает. Что-то, мистер Холмс, мне все меньше верится в возвращение потрошителя», — поморщился Стэнли Хопкинс. «Судите сами. Этот преступник не пишет в полицию писем, не оставляет следов, к тому же охотится не на проституток». «Мне тоже кажется, это подражатель», — кивнул я. «Нет, джентльмены, это он, Джек-потрошитель, кто бы ни скрывался под грозным именем. Просто теперь он учел прошлые ошибки. А, возможно, у него изменилась цель». «Цель? Но какая может быть цель у безумца?» «Безумная», — улыбнулся Шерлок Холмс. «У всякого преступника есть цель. Преступления, совершаемые сумасшедшими, тем и сложны. Нормальному человеку трудно просчитать их логику, но она обязательно имеется. Чтобы понять безумца, надо мыслить как безумец». Осмотр места преступления ничего не дал, как и в прошлый раз. Несчастную увезли в морг. Там я внимательно осмотрел труп и заключил: убийца забрал печень. Было уже 10 утра. Я опаздывал в приемную, когда за нами снова прислали констебля. В темном переулке на Баксроу нашли еще одну жертву. Красивая темноволосая девушка сидела в углу, прислонившись к стене дома. Платье и шляпка ее были в порядке. Живот на этот раз не вскрыт. «Умерла от удара ножом в сердце», — сказал доктор Льюэллин, указывая на нож, торчавший из груди несчастной. «А он торопится, наш Джек», — заметил Шерлок Холмс. «Два убийства за одну ночь. Может быть, это преступление не имеет отношения к потрошителю», — усомнился Стэнли Хопкинс. «Горло не перерезано, живот не вспорот». По его распоряжению два констебля подняли труп, чтобы переложить на тележку. Голова девушки откинулась назад, шляпка упала на землю. Один из полицейских со сдавленным всхлипом отскочил прочь. Тут же второй бросил покойницу и отбежал подальше, борясь с тошнотой. «На этот раз ему понадобился мозг», — кивнул Шерлок Холмс, разглядывая труп. «Вместе со шляпкой упала и верхушка черепа, на которой была выбрита аккуратная танзура. Внутри головы зияла пустота». «Никогда не видел ничего подобного», — потрясенно прошептал доктор Льюэллин. «Трепанация в подворотне. Он гений медицины, этот потрошитель». «Надеюсь, больше никаких сомнений в личности убийцы?» — спросил Холмс и странно дрыгнул ногой, словно отшвыривая невидимую собаку. «Никаких», — ответил Стэнли Хопкинс. «Но ради бога! Зачем это все? И что будет дальше?» «Дальше он заберет сердце», — уверенно проговорил Шерлок Холмс. «Почему? Что это? Какой-то чудовищный ритуал? И почему все убийства разные?» «Разумеется, это ритуал. А убийства разные, поскольку потрошителю требуются разные органы. В них весь смысл. И все подчинено этой цели. Но почему сердце?» «По степени важности», — загадочно ответил мой друг. Осмотр места преступления опять ничего не дал. «Что ж, может быть, докторам в морге повезет больше, чем нам», — вздохнул Стэнли Хопкинс. «Я уже безнадежно опаздывал на прием. Пришлось просить отправить констебля к Захарии, сообщить, что меня не будет». В морге, осмотрев труп, доктор Льюэллин уверенно заявил: «Трепанацию производил левша». «Да», — подтвердил я. К тому же она делалась профессиональным инструментом. «Надо искать хирурга, джентльмены», — кивнул Шерлок Холмс. «Такое уже ни одному мяснику не под силу». На Бейкер-стрит мы вернулись вечером. Позвонили несколько раз, но никто не открыл. Пожав плечами, Шерлок Холмс отпер дверь своим ключом. «Мы доскакали, леди. Время тебе приспело склониться над шитьем. Это обитель смерти. Ты умрешь, Изабелла, первым майским днем», — донеслось до нас, едва мы переступили порог. Примечание. Речь идет о строчке из «Леди Изабелла и король эльфов», английской балладе. Перевод Николая Голь. Конец примечания. Заглянув в кухню, мы увидели миссис Хадсон, которая стояла к нам спиной, что-то помешивала и уверенно выводила дрожащим голосом: «Семь королевских дочек убил я на этом месте, склоненных над шитьем. И значит, их станет восемь сегодня с тобою вместе, первым майским днем». «Прямо про нашего потрошителя песенка», — шепнул Холмс. Миссис Хадсон с неожиданной для ее возраста резвостью подпрыгнула на месте, сделала замысловатое «па», взмахнула ложкой, отчего вокруг разлетелись брызги желтка, и пропела: «Король эльфов, склонись на мои колени и укрой нас шитьем, чтоб могла перед смертью я узнать наслаждение первым майским днем». Чем окончилась история любвеобильной леди Изабеллы и злобного короля эльфов, мы так и не узнали. Тихо убрались прочь. «Кажется, наша домохозяйка впадает в детство», — проговорил я. «Очень жаль, но медицина здесь бессильна». «Да», — согласился мой друг. «Миссис Хадсон совсем плоха». После ужина Холмс сразу же удалился в свою комнату. Я немного отдохнул и отправился проведать друга. Уж очень интересно было, насколько он продвинулся с помощью своего дедуктивного метода. Холмс сидел за столом и что-то торопливо писал. Перед ним снова были разложены фотографии жертв и листы полицейских протоколов. «Входите, Уотсон. Я как раз заканчиваю составлять текст телеграммы», — сказал он. Подождав, когда бумага высохнет, он сложил ее, сунул в карман. «Итак, что мы имеем, Уотсон?» «Увы, но картина прояснилась для меня только после новой смерти». Шерлок Холмс указал по очереди на 5 фотографий. 88-й год. 5 жертв. Преступник забирает почки, печень, легкие, матку и сердце. Именно в такой последовательности. 94-й год. 3 жертвы. Почки, печень, мозг. Будет еще одна жертва, Уотсон, и у нее вырежут сердце. Что потом? Потом, возможно, преступления на какое-то время прекратятся. Может быть, даже снова на 6 лет. Но почему вы так решили, Холмс? У следующей жертвы вполне может быть вырезана и матка, допустим. Вряд ли. Для него важна определенная последовательность. Обратите внимание, в этот раз, как и в прошлый, он сначала взял почки, потом печень. А вот затем начались изменения. Мозг и сердце – главные органы человека. Раз взят мозг, следующим будет сердце. И вот еще. Пока вы проводили осмотр, я успел поговорить с Хопкинсом. У нас появилась новая зацепка. Опознали вторую девушку. Это некая Эмма Боулд, горничная. Ее хозяева рассказали, что в последнее время за Эммой по вечерам заходил молодой мужчина лет 25-30. Девушка называла его женихом. Хозяева видели в окно, что он ждал Эмму у крыльца. Высокий, с черными волосами и густыми черными усами. Судя по осанке, военный. Одет в темный костюм, на голове охотничья шляпа. Перед исчезновением девушка ушла с ним. Значит, я был прав. Мы имеем дело с Джеком-потрошителем. Внешность нашего убийцы соответствует описанию, полученному от очевидцев 6 лет назад. Эти рассуждения расстроили меня до крайности. Я ушел спать. Ночь опять была тяжелой. Сначала раздался странный свист, затем заскрипела дверца шкафа, выпуская мертвую Энн Смит. Вслед за нею в комнату выбралась вторая жертва. Теперь я понял, что свистело. Это воздух вырывался из их перерезанных гортаней. Покойницы подошли совсем близко, когда дверца шкафа снова заскрипела, и я увидел третью убитую. Она задержалась, безуспешно пытаясь приладить на место верхушку черепа. Призраки склонились надо мною. Я ощутил запах разложения, застонал и провалился в черноту. Очнулся лишь утром. Что-то неприятно щекотало кожу головы. Я поднялся, взглянул в зеркало. В волосах запуталась мушиная личинка. Шерлок Холмс вышел к завтраку преображенным. На нем был старый потертый костюм, мятая кепка, из-под которой торчали неопрятные клочки седых волос. Он убедительно горбился, а благодаря гриму казалось, что постарел лет на 20. «Пойду-ка прогуляюсь по улицам», — произнес он с ирландским акцентом. «Послушаю, что народ говорит». Мой друг часто прибегал к уловкам с переодеванием. Особенно это помогало, когда он воевал с профессором Мориарти. В Лондоне у Холмса было несколько тайных квартир, в которых имелись все вещи, необходимые для маскарада. В подъезд входил один человек, выходил из него совсем другой. И самые искушенные преследователи сбивались со следа. Знаменитый сыщик ушел, а я, не выспавшийся, измученный, напуганный до крайности, постарался выкинуть из головы случай с личинкой и отправился в приемную. Сегодня был трудный день, следовало собраться. По понедельникам я проводил благотворительные приемы для лондонских бедняков. Любой из них мог прийти, чтобы бесплатно получить осмотр, консультацию и рецепт на лекарство. Делал я это в память покойной жены, которая была ангелом доброты. Под дверями кабинета скопилась очередь человек 10. Захария Стоун уже вел прием. На моего помощника всегда можно было положиться. Я кивком поблагодарил его. Захария взял журнал записей и уселся за конторку, тщательно фиксируя сведения о больных. Я же продолжил выслушивать, выстукивать и прописывать лечение.